Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке», совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». Только-только в нашей стране завершились праздничные мероприятия по случаю Дня волонтера, или как еще называют этот праздник, Международного дня добровольцев. И уже ни для кого не секрет, что этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная помощь на благо общества. По случаю этого дня в средствах массовой информации, в социальных сетях мы встречали много информации про стремление людей делать добрые дела, помогать ближним, совершать героические проступки, про все то, чем занимаются волонтеры на протяжении своей жизни. А уже завтра в России еще один важный день – День Конституции. И в основном в законе нашей страны также зафиксировано, что поощряется добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. К слову, после принятых на референдуме в прошлом году поправок в Конституцию отдельно записано, что российское правительство осуществляет меры по поддержке добровольческой волонтерской деятельности. Ну и тем временем на календаре уже последние недели перед Новым годом, как раз то время, когда слова «помощь», «поддержка» могут стать актуальными не только для волонтеров или профессиональных меценатов, благотворителей. В это волшебное время каждому из нас возможно по-новому посмотреть на добрые дела и подарить свое время и силы тем, кто особо нуждается в поддержке и заботе. Вот о благотворительности, благотворительных проектах в нашем городе, в Петербурге, мы и поговорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши участники будут присоединяться к нам дистанционно и не только. Кого мы ждем? Виктория Долгополова, волонтер приюта «Четыре лапы», и Сергей Захаров, режиссер, расскажут нам про благотворительность и зоозащиту. Диана Минибаева, президент благотворительного фонда «Счастье». Дмитрий Владимирович Солонников, наш частый эксперт, политолог, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, присоединится нам тоже по телефону. А вот нашим экспертом в студии на Карповке сегодня станет Арина Тарасова, основатель и директор благотворительного фонда «Варежка. Теплая забота». Мы, конечно, просим жителей Петербурга быть сегодня активными в общении с нами. Ждем ваших звонков, ваших сообщений. Напишите нам свое мнение или расскажите о своем опыте участия в благотворительных проектах. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну, а начинаем мы с разговора с Ариной Тарасовой, основателем, руководителем благотворительного фонда «Варежка. Теплая забота». Арина, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам в субботу. Ваш фонд уже с историей, в общем, со значительной историей, с 2018 года он существует, все верно?
Да, официально да. До этого он существовал как волонтерское объединение.
И у него в названии, я изучил ваш сайт сегодня, как раз внимательно все там посмотрел, было еще даже слово «Кронштадт».
Да, начиналась деятельность фонда как раз с Кронштадта, с молодежного совета, собственно, с волонтерского объединения «Открытое сердце», и первую акцию мы как раз провели в Кронштадте.
Здорово. Ну, сегодня просто Кронштадт, он так в центре внимания, там много всего происходит, много разных пространств открывается, только-только там появился новый памятник, на который приезжали федеральные руководители. Поддерживаете как-то связь с Кронштадтом сейчас?
Обязательно. У меня там очень много друзей, я родственников, мама там живет, поэтому мы часто там бываем.
Отлично, отлично. Арин, ну давайте тогда про ваш фонд, про фонд «Варежка. Теплая забота». Кому помогаете?
Помогаем мы в первую очередь, наши первые подопечные, которые появились в фонде, это было детское онкологическое отделение. В то время они еще были на Крестовском острове на Динамо. Сейчас они переехали всем отделением в Песочку. И это, ну, то есть мы уже много лет с ними сотрудничаем, помогаем деткам с онкологией. Также сейчас у нас есть подопечные детские дома. Ну и вообще, в принципе, мы рады откликнуться, когда к нам поступает какой-то запрос, и мы в силах помочь, мы всегда отзываемся.
Здорово. А много ли людей в фонде? Много ли? И это всегда волонтеры? Как здесь у вас внутренняя структура?
У нас есть основная команда, это 4 человека. Я, пресс-секретарь Екатерина Надеждкина, руководитель Анастасия Кондратьева и мой муж Виталий. Угу. как учредитель.
Самый главный помощник.
Да.
Ага. Так, а при этом вы привлекаете волонтеров.
Волонтеров,
вам, вам вообще нужны волонтеры?
Потом? Очень нужны волонтеры. Сейчас в начале акции мы будем рады, если появятся новые, потому что помощь нам необходима.
Акция, вы говорите про «Елку добра».
Да.
Но мы про нее будем чуть много позже. Говорить чуть позже. А вообще, как волонтеру попасть к вам? Что он должен сделать? Позвонить, написать на электронную почту, в социальные сети? Как это работает?
Да, у нас на сайте и в соцсетях ВКонтакте есть анкета волонтера, можно ее заполнить, и мы обязательно свяжемся, узнаем, что волонтер может нам предложить, и, собственно, наоборот, что мы можем попросить сделать волонтера для нас.
Ну вот знаете, у меня такой вопрос, я постараюсь его задавать сегодня всем нашим участникам, потому что так или иначе мы со всеми будем обсуждать тему благотворительности. Вот с 18 года вы занимаетесь помощью людям. Скажите, вот за эти уже практически скоро будет 4 года, изменилось отношение в городе к вообще к благотворительным проектам? Ну, то есть по сравнению с тем, когда вы начинали, и тем, что есть сейчас? Или все так, в общем, довольно линейно и не сильно меняется? Не применительно к вашему, конкретно вашему фонду, а вообще отношение к благотворительности и к такой вот помощи ближнему?
Ну, с моей точки зрения, да, так как ну, я постоянно нахожусь в этой сфере, я вижу, как меняется. Поначалу, конечно же, у людей было меньше доверия, да, как-то, ну, на любой акции, что бы ты ни проводил, то есть все, сначала специфичные люди к этому относятся. Было в свое время много мошенников и все прочее. Но сейчас очень много отклика, очень много людей хотят делать что-то доброе, хорошее, что сделает мир лучше, и мир, и людей.
Про мошенников это важный момент, потому что, когда, опять-таки, я готовился к программе, одно из самых частых и распространенных мнений у совершенно разных людей, которое очень часто встречается в пространстве интернета, что мы не помогаем, потому что мы не уверены в том, что эта помощь будет адресная, что она дойдет до адресата, и что за тем или иным проектом стоят не какие-то действительно жулики и мошенники. Подскажите, как различить? Может быть, у вас есть какой-то свой собственный совет, как обывателям, как нам, простым петербуржцам, понять, этому фонду можно доверять, этим людям можно доверять? Вот есть какой-то лайфхак?
Слушайте, ну лайфхак, ой, он такой, что нужно присоединяться к акциям фонда, нужно участвовать в жизни, узнавать фонд изнутри, чем он дышит, что он делает. Мы, допустим, с 8-го года ездим сдавать кровь для детей. Это очень важная миссия нашего фонда, поэтому у нас очень много людей, которые с нами идут еще вот с 8-го года и видят деятельность, видят, что мы делаем, для кого мы делаем, приезжают и непосредственно сами участвуют. Конечно, тогда коэффициент доверия к фонду, к команде повышается, ты чувствуешь себя причастным к этому действию и уже знаешь для кого, ну, то есть знаешь своих подопечных в лицо, знаешь для кого и зачем ты это делаешь.
Ну, то есть совсем не обязательно только помогать материально. В общем, вполне можно помогать именно какими-то акциями, помогать на каких-то мероприятиях, это может быть иногда даже более ценно.
Да, вы знаете, изначально наш фонд и ну, волонтерское объединение, фонд, и существовал только на таких проектах, где мы не просили денег, да, что вот есть ребенок, перешлите ему там на лечение. Нет, нам хотелось сделать чуть лучше жизнь тех детей, которые проводят, ну, к сожалению, не одну неделю в больнице, да, они лежат там месяцами. Ну и, конечно, состояние и родителей, и детей в больничных стенах, оно достаточно...
Ну да. Печальная.
Печальная, да. И мы постоянно приезжали до пандемии, так скажем, пока была эта возможность, мы постоянно приезжали на отделение, организовывали какие-то праздники, мероприятия, приуроченные к разным датам, или просто аниматоров для детей, чтобы как-то скрасить их серые больничные будни и ну, развеселить, сменить настрой. И это работает. Дети, ну, действительно, когда они отвлекаются, они перестают думать про свои болезни.
И родители, наверное, тоже.
И родители тоже, конечно, да. И вот именно человеческий ресурс для нас был самый ценный. Конечно, когда мы приезжали не с пустыми руками, мы всегда привозили подарки, собирали у жителей.
Как вот нас спрашивают наши радиослушатели, я напомню, что даже уже несколько вопросов к вам. Напомню, что мы в прямом эфире. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Спрашивают, как вы к этому пришли? Почему вы решили вообще этим заниматься?
Знаете, у меня есть сын, он ходил в садик, и у него в группе заболела девочка. У нее случилась раковая опухоль. У девочки была только мама и братик. И мы с подругой решили, ну, как бы было необходимо помочь им, мы решили заняться этой помощью.
Именно этому ребенку?
Конкретному ребенку, да. Ей понадобилось переливание крови. Мы собрали группу доноров. Тогда это движение называлось «Кронштадтский десант». И вот в количестве 14 человек мы тогда высадили своим десантом в больнице 31-й «Динамо». Еще там было детское отделение. И вот с этого момента началось наше увлечение благотворительностью. Малышку спасти не удалось, к сожалению, на тот момент, но за свою недолгую жизнь она сделала очень многое для нас. Она показала, чем, ну, наше призвание, так скажем. Я скажу, что это дело стало делом всей жизни.
Много ли вас вот сейчас, много ли у вас волонтеров внутри вашего благотворительного фонда?
У нас всегда есть наш костяк таких ветеранов, так скажем, доноров, которые ездят с нами много лет. У нас уже есть почетный донор Алексей Романчук, который, я думаю, что даже не один, вот сейчас вспоминаю, только недавно с ним разговаривали про это. Да, мы, ну, есть люди, которые с нами идут вот уже много лет. Также есть много новеньких, кто приходит, уходит. Но это как-то всегда так. Волонтеры это добровольные, они меняются, так скажем, все время.
Да. Смотрите, вот тут еще Елена спрашивает, правда, не знаю, по адресу этот вопрос или нет, но обязан вам его задать. Добрый день, вопрос. Куда делся музей варежки на Исаакиевской площади? Это был благотворительный фонд тоже, говорит Елена. Это правда?
Да, я слышала, когда мы регистрировали наш фонд, как раз был музей варежки в Петербурге. К сожалению, не знаю его историю и судьбу, но не к нам вопрос, это не наш проект, но просто созвучный нам. Ну, действительно был замечательный музей.
Хорошо, вот мы спросили, Елен, это вот не совсем вопрос по адресу, но мы постараемся, может быть, даже к следующему эфиру или для публикации в Петербургском дневнике мы обязательно разберемся, куда делся музей варежки, мы вам обязательно это расскажем. Еще, знаете, какой вопрос? Вы упомянули про то, что вы работаете с домами ребенка. Здесь есть какие-то сложности именно с точки зрения, ну, знаете, выстраивания отношений с администрациями этих домов. Ну, потому что, ну, согласитесь, наверное, администрация очень бережно всегда относится к своим подопечным, к своим воспитанникам. Ну, то есть,
да, это
же тоже такой, наверное, деликатный момент. Им понять, что вам можно доверять, а, например, кому-то нельзя. Вот как вы выстраиваете эти коммуникации?
Слушайте, ну, у нас вторые подопечные, которые появились у фонда, это дом ребенка номер 13 на канале Грибоедова, и там абсолютно восхитительный руководитель, директор, собственно, этого дома ребенка. Чудо-человек, вот она со своим призванием, вот знаете, живет по жизни и заботится о всех. У них порядка 40 детей в учреждении, заботятся о всех, как о своих. Ну, найти коммуникации с Ириной Валерьевной не составляло труда, потому что это очень добрый, открытый человек, любящий то, что она делает, подходит к этому с душой, поэтому с радостью нас встретила, и как-то вот сразу у нас завязалась дружба, так скажем.
Ну, здорово. И это так часто бывает? Или это какой-то уникальный случай?
Ну, слушайте, это же человеческий фактор. Понятно. Везде есть люди. Ну...
Понятно. Хорошо. У нас в студии в прямом эфире Арина Тарасова, основатель и директор благотворительного фонда «Варежка. Теплая забота». Мы сейчас делаем короткую паузу и возвращаемся в прямой эфир.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Итак, мы снова в прямом эфире. Мы говорим сегодня про благотворительность. О чем еще говорить накануне Нового года? Это как раз же то самое время, когда нужно творить добро, нужно помогать, нужно вспоминать о том, что многим в нашем обществе сегодня требуется помощь. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Мы ждем ваших сообщений. 8 921 982 86 56. Это наш WhatsApp номер. Ну а сейчас мы подключаем Москву. Диана Минибаева, президент благотворительного фонда «Счастье». Диана, здравствуйте.
Доброе утро, Кирилл. Доброе утро, слушатели.
Доброе утро. Диан, как погода в Москве?
Знаете, Кирилл, я люблю зиму со всеми ее снежинками, поэтому для меня погода уже сказочно новогодняя, собственно, как и настроение.
Ага. Ну хорошо, ну то есть у вас не грядет какого-то серьезного потепления в Петербурге. Вот мы сегодня смотрели прогноз погоды, говорят, все, сейчас зима отступит и начнется оттепель.
Но мы надеемся, все-таки зима останется с нами.
Понятно. Хорошо. Диан, ну, сегодня мы говорим про благотворительность. Чем может похвастаться, а мне кажется, здесь нужно об этом говорить точно именно в таких категориях, фонд «Счастье». Что в 2021 году вам удалось реализовать? И вообще расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что такое фонд «Счастье» и кому он помогает?
Наш фонд «Счастье» помогает детям, которые живут в детских домах и социально-реабилитационных центрах. И этот год, конечно, был непростой, отличался от всех предыдущих. И, конечно, несмотря на сложившиеся все ограничения, мы всегда были на связи с нашими детскими домами, с нашими подопечными, так как в этот период особенно нужна была поддержка. И сейчас, конечно, мы очень рады, что уже все возвращается в обычный режим, и мы можем также ездить к детям, вывозить их из детских домов для участия в наших проектах, мероприятиях. Поэтому все уже нормализуется, так сказать. Из того, чем похвастаться, в этом году мы провели, это флагманский тоже наш проект, благотворительный гастрономический забег «Run and Eat», который, собственно, будет проводиться также в Петербурге в мае следующего года. Этот забег объединяет порядка 2000 людей неравнодушных, и все собранные средства от забега идут как раз на реализацию нашего другого проекта, собственно, такая фандрайзинговое мероприятие.
Так, вот. Давайте, Диан, на поддержку, на развитие другого проекта. Давайте тогда про этот другой проект.
Этот проект называется «Образовательный форум «Другая школа». Он для воспитанников детских домов и выпускников. Это как раз категория детей 16-21. И идея состоит в том, что мы взяли колесо баланса, представляющее нашу жизнь в целом, где каждый сектор – значимая ее сфера. И с каждой как раз сферы мы приглашаем тренеров, коучей, спикеров. Ребята приезжают на 4 дня в Москву, мы их приглашаем. Конечно, за эти 4 дня не обучить и тем более не переучить, да, но постараться дать ребятам нужный вектор мы можем. И как раз благодаря этому форуму мы даем альтернативное такое видение, возможность. И кто действительно хочет, этой возможностью воспользуется. Это не про прокатиться в Москву на форум просто. Мы даже главным критерием для приглашения кандидатов на участие, это вот мы просим руководителей детских домов отбирать вот так ребят, которые реально хотят сделать свою жизнь лучше и что-то для этого как минимум делать. На данный момент это уже ребята из более 15 регионов к нам вот приедут в январе.
Здорово. То есть давайте еще раз. Ребята, воспитанники детских домов в возрасте от 16 лет могут приехать к вам на форум. Там за условно вот 4 дня вы им рассказываете про разные профессии, вы им рассказываете про возможности уже во взрослой жизни, которые у них могут быть. Правильно я вас понял?
Отчасти да, но это не 100-процентный профориентационный форум. Угу. То есть там вот берем, да, вот снова возвращаясь к нашему колесу баланса, то есть что касается карьеры, профессионального роста, что касается финансов, саморазвития, отношений. Ну вот даже на примере у нас будут спикеры по эмоциональному интеллекту, по очень хотим в этом году пригласить спикера по критическому мышлению. Ну, то есть такие, знаете, вот очень практичные, ну, вот прокачать soft скиллы.
Да-да, я хотел сказать, вот это сейчас модное понятие soft skills, которое нам уже вот очень часто мы его можем слышать из средств массовой информации. Это вот, наверное, как раз про это.
Да-да, вот как раз мы это хотим ребятам и показать.
А есть востребованность у ребят из детских домов? Им важно получать эти навыки? Насколько, как вам это кажется? Или все-таки они... И главное, знаете, вот даже какой вопрос. После вашего форума вы следите за ними? Они действительно используют вот эти вот полученные знания, навыки себе во благо, во благо своего будущего?
Угу. Смотрите, я могу судить только, конечно, по их активности и по их реакции во время нашего форума, да, то есть как они ведут себя, задают ли они вопросы, как активно участвуют, что им интересно, как они общаются за кулисами, иногда они отпускают спикера даже там на кофе-брейки, и это, мне кажется, что как раз вот показатель их заинтересованности.
Угу.
Потому что, конечно, если я спрошу их, они мне скажут, да, все круто, все классно. Но я смотрю на их реакцию, на их поведение. И, конечно, на фидбэк от их воспитателей, потому что некоторые несовершеннолетние приезжают со своими подопечными.
Да, со своими воспитателями. Понятно.
Да.
Диан, ну, планы на 22-й год тоже важный вопрос. Я понимаю, что вот один из планов — это как раз в январе провести, собственно говоря, этот форум, и он будет в Москве, верно?
Да, с 27 по 30 января в Москве.
Так, и туда приедут как раз воспитанники детских домов из 15 регионов нашей страны.
Да, пока уже более 15, но вот по памяти это Ивановская, Архангельская, Карелия, Белгородская, Тверская, Курская.
Санкт-Петербург там есть у вас в списке, Диан?
Есть, конечно.
Все, отлично, хорошо. Диан, еще какие-то планы на 22-й год? Может быть, кроме вот этого самого форума в январе, что еще планируете?
Ну, если вот из крупных-крупных, январь — это форум. В мае у нас гастрономический забег «Run and Eat» в Петербурге.
Вот, здорово. Расскажите про забег в Петербурге. Куда побежите и как побежать?
Значит, бежать мы будем на Крестовском острове. Это гастрономический забег, как я уже сказала. Фишка в том, что бегуны бегут, едят, танцуют, фотографируются и так на всех пит-стопах по трассе. Собственно, забег называется «Беги и ешь», «Run and Eat». Зарегистрироваться, регистрация уже открыта. Можно на сайте фонда, fondhappy.ru. Там есть вся информация, контакты и, собственно, регистрационная форма.
Понятно. Диан, это в мае в Петербурге и еще что-то, наверное?
В августе забег будет в Москве. Между этим будет еще у нас кулинарный большой конкурс среди ребят, которые живут в детских домах и которые учатся на повара. И победитель поедет в Сочи на обучение, на один из самых крупнейших гастрономических форумов отрасли, на гастрит. И,
интересно,
собственно, с дальнейшим трудоустройством.
Интересно,
да.
Интересно. Хорошо. Диан, ну и тоже я этот вопрос сегодня уже задавал Арине Тарасовой, она у нас в студии. Спрошу и вас. В целом, ваша оценка, благотворительные проекты в Петербурге, в Москве, вообще в стране, они стали более заметны и более востребованы обществом? Или за последние годы, сколько вы занимаетесь своей активной деятельностью в фонде счастья, особой динамики вы не замечаете?
Тут однозначно, с большой уверенностью могу утверждать, что да, все больше людей вовлекается в благотворительные проекты. И очень мощно, вот на это тоже обратить внимание, что развивается корпоративное именно волонтерство. И компании поддерживают не только благотворительные фонды, но и реализуют собственные проекты. И, на мой взгляд, лучшей тенденцией, конечно, является то, что сейчас благотворительность становится системной, систематичной. Это не гастроли по детским домам в преддверии праздников. Знаете, благотворительности нет календаря. И как раз вот мне кажется, что эти две составляющие очень влияют на развитие и эффективность благотворительной деятельности в стране.
Интересно. Но, тем не менее, Новый год все равно такой вот канун Нового года, это все равно тот период, когда кажется, что наибольшее количество желающих хочет помогать, и просто к этому вот есть какая-то такая дополнительная тяга.
И знаете, очень как раз хороший период, потому что многие как раз начинают свои первые шаги в канун новогодних именно праздников, потому что это некое сказочное время, и что хорошо, после этого они продолжают еще. То есть это хороший момент, когда появляется очень много новых участников, так сказать, нашей благотворительной деятельности.
Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое. У нас в студии была, по телефону у нас была Диана Минибаева, президент благотворительного фонда «Счастье», рассказала нам про проекты, которые будут в 2022 году от фонда «Счастье», в том числе и в нашем городе, в Петербурге. Спасибо, Диана.
Спасибо вам.
Спасибо. Всего хорошего. Возвращаемся в студию. Арин, ну вот тот же вопрос к вам. Знаете, Диана сказала про коронавирусные ограничения, про вот эту историю с пандемией. Это сказалось как-то на вашей деятельности, на ваших взаимоотношениях с ребятами из домов ребенка? Наверное, какие-то ограничения дополнительные случились?
Да, конечно же, сказалось. Наши подопечные дети с онкоотделения уже с 2019 года находятся на карантине. Они не покидают своих больничных палат, вплоть до того, что там в игровую приходят только по два ребенка. Конечно, это внесло коррективы, что мы не можем посещать их, мы не можем организовывать какие-то мероприятия и праздники, и всегда личное общение для нас было приоритетом. Теперь мы больше ушли в онлайн-формат, так скажем, мы проводим мастер-классы, какие-то мероприятия в онлайне со спикерами. Кто-то смотрит в онлайн, кто-то подключается потом и делает что-то в записи. Печально, очень хотелось бы скорее закончить эту историю и вернуться к нормальной жизни, к нормальным проектам, потому что все-таки личное общение не заменит ничто.
Это факт. Но, тем не менее, именно из ваши подопечные из детских учреждений, из больничных палат могут прямо выходить в какие-то Zoom-конференции, и там смотреть, и там общаться.
Да.
Ну, это тоже здорово. А как это дозволяется это медицинскими работниками, врачами?
Мне кажется, что даже поощряется. Медицинские работники тоже люди, они очень любят своих подопечных, тоже заботятся не только о их здоровье, но и о комфортном времяпрепровождении. Вот в преддверии праздника Дня матери мы проводили прекрасный мастер-класс по скраббукингу. Детки сделали открытки для своих мамочек, поздравили их.
Скажите, еще знаете, о чем я вас хотел спросить? Вот если, например, ребенок обращается к вам, он может напрямую или через родителей как-то обратиться в ваш фонд и сказать: мне нужна соответствующая помощь, мне нужен какой-то определенный подарок, мне нужно что-то очень конкретное. Вот в этом вопросе вы можете ему помочь или вы его адресуете кому-то другому?
Нет, мы всегда стараемся выполнять просьбы, если такие поступают.
Даже если это не происходит в канун Нового года?
Да, даже если не в преддверии акции, у нас часто бывает такое, что приезжают, допустим, на лечение детки с других городов, с поселков, с деревень, где есть малоимущие семьи, и зачастую у нас просят, приехал мама с ребенком и, даже без одежды зимней, да, они приехали осенью, и получается, что они задерживаются на зиму, и мы покупаем какую-то зимнюю одежду, обувь, какие-то такие боксы с одеждой, и любые другие просьбы, которые озвучивают родители через воспитателей.
Получается, что действительно тезис Дианы Минибаевой, который она сейчас высказала по телефону, что у благотворительности нет календаря. Это получается что-то именно
абсолютно
так.
Верно. Да, я полностью согласна с Дианой.
Хорошо. Сейчас мы подключим к нам Сергея Захарова. Он уже на прямой связи у нас на телефоне. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вы режиссер, правильно? Вы режиссер.
Да, режиссер и продюсер.
И продюсер. Так, хорошо. Сергей, мы вас не случайно сегодня пригласили к нашему прямому эфиру. Все дело в том, что вы стали автором видеоклипа про питомцев приюта «Четыре лапы». Все верно?
Да, так точно.
Так,
да.
Сергей, давайте тогда мы сейчас попытаемся рассказать нашим радиослушателям прежде всего, что это такое приют «Четыре лапы» и почему вдруг вы решили свои таланты режиссерские применить именно для создания видеоклипа именно для этого приюта?
Смотрите, идея родилась, в принципе, спонтанно, когда мы общались с одним из волонтеров, моей очень хорошей подругой, не буду скрывать, бывшей девушкой. Вот, и мы общались по поводу того, Жанны, которая волонтерит в приюте. Она рассказывала, как вообще в приюте интересно, то есть как проходят их дни, как они приезжают, проводят с собаками время, и вообще, что это превратилось в дело ее жизни. Вот. И мне стало интересно, ну а мы всегда такие были творческие вообще люди, какие-то фотосессии, видео прикольные. То есть мы всегда, помимо того, что делали это, ну, то есть, грубо говоря, чтобы себе на хлеб на жизнь заработать, я конкретно, да, то есть там продакшн открыл, но очень много было каких-то интересных проектов своих творческих. И вот это стал как раз один из таких проектов. Жанна сказала, что они планировали сделать фотосъемку интересную, фотосессию на тему «Мода меняется, друг остается». Вот, и где собаки из приютов были бы моделями, то есть главными героями, и плюс они были бы с какими-то персонажами, которые соответствовали бы времени. То есть мы хотели использовать несколько времен. То есть это и такие русские, то есть это русские хиппи 70-х, это рокеры 90-х, это современная молодежь, вот, это времена Шурика, вот такие студенты.
Интересно.
То есть мы таких несколько образов интересных, но мы образы скорее и подбирали потом к этим образам собачек самих, питомцев. То есть это все были реальные питомцы, которые снимались. И, честно сказать, для меня это был, как для режиссера, большой челлендж, потому что я знаю, что такое работать с собаками, ну, вообще с животными на съемках. То есть животные, дети, это как бы всегда, ну, готовься к худшему. И если, ну, если такой ролик можно снять, там, да, грубо говоря, без детей и животных за один день, то если там есть дети и животные, то это 4 дня как минимум. Ну, в общем, надо всегда делать на это поправку. А тут еще интерес был в том, что животные из приюта, собаки, вот, и я, конечно, не понимал, насколько это будет, ну, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, клево, и это, ну, как скажут, сломает мои представления о собаках из приюта, потому что я думал, если честно, вот как обычно люди думают, да, это какие-то дикие, наверное, животные. Вот, а здесь это ласковые собаки, и когда я первый раз приехал к Жанне, ну, за день, там, за два до съемок, и они всех привезли к себе собак на, там, да, на два дня, и я увидел просто, что по квартире бегает орал собак 10, да, все какие-то разные, все такие прикольные, у них какие-то там внутри, ну, целая собачья жизнь. И вот для меня, конечно, этот проект был это погружение в эту собачью жизнь, которую, мне кажется, нам получилось, ну, у нас удалось показать в кадре вообще. То есть и фотосессия сама с потрясающим фотографом Гришей Шелухиным, который, ну, делает все фотографии. И Андрей Воробьев, оператор, мой старый друг и коллега, он всегда поддерживал тоже такие волонтерские проекты, какие-то интересные. Нас Жанна давно знает.
И,
в общем, мы когда, да, решили, что будет здорово это сделать, и все постарались.
Да, спасибо, спасибо вам за это. Я, знаете, что еще точно должен у вас спросить? А вообще вот помог, как вам кажется, может быть, у вас есть обратная связь как раз от приюта «Четыре лапы», помог такой подход с точки зрения того, чтобы собаки стали быстрее находить себе семьи, уходить из приютов и приходить в дома наших сограждан?
Смотрите, рекламная кампания только что вышла, вот, то есть я думаю, как маркетолог профессиональный, я просто, ну, это моя специальность изначально из высшей школы менеджмента, и я как маркетолог могу сказать, что оценить эффективность рекламной кампании можно спустя какое-то время, то есть мы можем сказать, наверное, через 2-3 месяца помог ли такой подход действительно, да, то есть в статистике в какой-то, если действительно будет скачок, но пока что я знаю, что очень большой, ну, вообще по реакции, да, первых трех дней даже, я вижу, что люди очень репостят себе этот ролик в сторис, то есть все как-то очень прониклись этим проектом, и, ну, что получился хороший материал, и даже коллеги из Германии, которые тоже, то есть это приют наш сотрудничает с немецким приютом, каким-то, вот, и они очень вообще, ну, вот подходы именно для них это так свежо, они сказали, что мы большие молодцы, что так нестандартно показали, ну, такую, обратили внимание на такую проблему, можно сказать.
Это точно. Это точно, да. Сергей. Слушайте, и тогда вот, так, раз вы профессиональный маркетолог, то вы, наверное, тоже это не случайно сделали в канун Нового года?
Смотрите, здесь, да, хорошо бы, у маркетологов часто бывает такое, что то, что они делают случайно, оказывается не случайно. Честно сказать, мы ждали год, то есть этот материал мы сняли как раз в разгар пандемии. Вот, то есть, и вот знаете, как бывает, что когда какая-то беда, да, там, ну, в стране, в мире, у людей какой-то творческий поток открывается. И мы это сделали как раз в разгар пандемии, и после этого я удачно и заболел этой веселой болезнью, невеселой, вот. И год, то есть у нас материал пролежал год, потому что мы не знали, где его размещать. То есть мы сделали хорошую рекламную кампанию, но... Думали, то есть такой материал, по идее, должны были взять, да, но мы не знали, куда его, как правильно зайти. И вот, видимо, пришло время, то есть мы думали о глянцевых журналах, что там нас напечатают, что, может быть, и ролик где-то выложат на портале. Но потом получилось все так прекрасно, что наш комитет по культуре в лице Бориса Михайловича как раз сказал, что... Ну, то есть я увидел акцию «Зенита», которую делали...
Совсем недавно, когда они выходили на поле с собаками.
Я увидел как раз, да, я увидел, что у Бориса Михайловича...
Борис Михайлович, это для наших радиослушателей, я поясню, я так понимаю, что это вице-губернатор Петербурга Борис Михайлович Петровский.
Да, Борис Михайлович Петровский. Да. Как раз я у него в канале увидел, в телеграм-канале Петровский онлайн, информацию про эту акцию. И как раз понял, что, ой, а почему же, может быть, и нам как-то обратить внимание на это? Ну и Борис Михайлович сказал, что, конечно, это было бы здорово разместить вот в петербургском дневнике, вообще на канале «Санкт-Петербург». Ну, интересно, и я считаю, что так гораздо лучше, что мы гораздо более широкий охват получили аудитории, которая потенциально в этом заинтересована. Потому что действительно взять себе... Ну, то есть вот это выбор, который стоит, да, взять, если ты хочешь взять себе друга, взять из приюта или пойти купить щенка, это такая, ну, то есть это как раз дилемма, которую предстоит решить. Но вот у меня есть друг, который сказал, что, ну, когда вообще узнал, что мы занимаемся этим проектом, он сказал, я себе, ну, точно следующую собаку, он такой собачник, он говорит, только из приюта, потому что, ну, у меня прям сердце плачет.
Спасибо большое. Режиссер Сергей Захаров был у нас в прямом эфире. Мы говорили про приют «Четыре лапы». Спасибо, Сергей. Арин, возвращаемся в студию. Ну, давайте теперь про ваш флагманский проект. Вот Сергей рассказал про их проект, связанный с популяризацией бережного отношения к животным. А ваш флагманский проект как раз реализуется накануне Нового года. «Елка добра».
Да, все верно.
Что за проект?
Слушайте, это наш самый любимый проект. Совместно с правительством Санкт-Петербурга мы проводим уже третий год этот проект. До этого он существовал, ну, в целом 13-й год, а с правительством третий. Это очень трогательный и любимый проект всех моих коллег из фонда «Елка добра». В канун Нового года мы приходим к нашим подопечным и пишем, устраиваем мастер-класс по созданию елочных игрушек «Писем Деду Морозу», на которых ребята пишут свои самые заветные мечты в адрес Деда Мороза. И, соответственно, весь декабрь помощники Деда Мороза нам помогают исполнять эти мечты.
Как поучаствовать? Ну, то есть вот, например, мне очень сейчас захочется, и что я должен сделать?
В этом году у нас проходит как онлайн, так и офлайн формат. Мы установили 23 пушистых красавицы, украшенные нашими детскими игрушками.
Настоящие?
Настоящие, да. Они стоят в городе. Это елки есть в каждом районе в администрации Санкт-Петербурга, 18 районов. Также стоит елка в Невской ратуше, в законодательном собрании, в Смольном. И также у нас деловой центр «Преображенский», наши партнеры приняли участие. У них на первом этаже в холле стоит. Скоро появится елка в «Жемчужной плазе». Ну и вообще у нас появляются все новые и новые партнеры, откликаются, надеемся, что их появится еще больше.
Скажите, то есть это вы ставите елки?
Да.
Искусственные?
Нет, ну где как? На Дворцовой у нас будет живая елка.
Ну, на Дворцовой, понятно. Дворцовой. Главная елка нашего города, она появится, по-моему, 20 декабря.
Да.
И там тоже можно
будет. Но не на самой елке, до нее нету доступа. Вокруг нее стоят еще маленькие живые елочки, и вот на них будут висеть наши варежки с детскими пожеланиями. И любой желающий, житель или гость города, может прийти, там будут дежурить волонтеры, рассказывать про акцию. Он может прийти, снять эту варежку. На каждой варежке у нас наклеен QR-код. С одной стороны, с другой написано пожелание ребенка. Воспользовавшись смартфоном, можно перейти, отсканировав QR-код на наш сайт, где вы увидите фотографию ребенка и его пожелание. Там нужно будет заполнить краткую форму дарителя и, так сказать, забронировать мечту ребенка за собой.
Должен человек снять эту варежку? То есть он...
Да, он может ее снять, оставить себе на память, но обязательно нужно оставить свои контактные данные, чтобы волонтеры могли связаться и, ну, как бы понимать, что если варежку вы забираете, ребенок точно закреплен за вами. Да.
Да, да. Хорошо, а дальше какой механизм? Вот человек все это осуществил, дошел до елки или на Дворцовую площадь, или он может, наверное, прийти в какие-то другие места, вот в администрации районов он может прийти.
Да, в ближайшую точку, которая ему удобна по месту проживания, он может принести подарок, ну, то есть, соответственно, купить его сам. У многих детей даже есть, ну, как бы определенный там, чуть ли не ссылками, знаете, на нужную игрушку, да, ну, то есть, так. В принципе, тратить много времени не придется. Вот, и человек может сам почувствовать себя Дедом Морозом и осуществить мечту ребенку. Ну, конечно же, в современной реалии такие, что не у всех есть на это время, хотя я считаю, что очень ценно, когда ты свой ресурс отдаешь, да, не просто деньги отдаешь в фонд, чтобы, а вот, ну, купите, а когда ты тратишь на это свое время, свою, ну, частичку себя в это отдаешь, тогда, конечно же, это очень здорово.
Получается, он этот подарок купил, и дальше передал его вам, а вы уже передадите его...
Да, а мы передадим в рамках, ну, так скажем, ковидных ограничений, да, мы будем смотреть, какие мероприятия и где мы можем устроить в детских учреждениях, если где-то это будет запрещено, потому что современные реалии такие, то мы передадим сотрудникам учреждения, и, ну, в любом случае в детских учреждениях все праздничные мероприятия будут проходить, и тогда сотрудники вручат, а все, так скажем, фотографии можно будет увидеть на нашем сайте и в наших соцсетях. После, ну, после 13-го точно уже всех будем выкладывать.
Вот я хотел как раз спросить, то есть все-таки даритель, он сможет увидеть
обратную связь?
Связь,
конечно, это же очень важно, в этом и есть суть, собственно, акции, когда ты исполняешь мечту ребенка и смотришь на его счастливые глаза. Это самый важный фактор, мне кажется.
Сколько в этом году всего варежек будет висеть на...
Ой, это очень волнительно. Этот год для нас такой прямо очень масштабный, так как нас поддержал правительство города, губернатор и вице-губернаторы. И у нас в этом году 1200 варежек с детскими пожеланиями.
Ничего себе, ничего себе. Это много. Ну, как ваша оценка? Все дети получат подарки?
Да, конечно. Мы
в любом случае
13-й год проводим, у нас не было ни разу такого, чтобы кто-то остался обделенным. Ну, и Новый год — это время волшебства, и я не знаю, каким невероятным образом всегда все это исполняется. Для меня декабрь всегда очень волнительный месяц, потому что, ну, вроде бы это такая ответственность, и дети, ну, с их желаниями, и все надо осуществить. Я каждый раз очень сильно волнуюсь, но январь — это всегда прекрасное время, когда исполняются абсолютно все желания невероятным образом. Подключаются жители, гости и даже другие города. Стран еще пока у нас не было других, но вот вся Россия, так скажем, у нас участвует в этой акции.
Очень здорово. Хорошо, мы сейчас делаем короткую паузу и вернемся в прямой эфир совсем скоро.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Выводим в прямой эфир Дмитрия Солонникова. Дмитрий Владимирович.
Добрый день.
Добрый день. Вы такой у нас универсальный эксперт. Прежде всего вопрос к вам как к члену Общественной палаты Петербурга. Дмитрий Владимирович, волонтерство и добровольчество – эти направления поддерживаются общественной палатой и каким образом? Насколько велико внимание общественной палаты к волонтерству сегодня в Петербурге?
конечно, поддерживаются. Это одно из генеральных направлений, наверное, работы Общественной палаты, и поддерживаются разными путями. С одной стороны, иногда Общественная палата сама выступает инициатором тех или иных волонтерских мероприятий. Этим летом именно Общественная палата Санкт-Петербурга была автором идеи, когда мы собирали воду для врачей, работающих с ковидом. Действительно, жаркое лето, было очень тяжело. Не всегда удавалось получить вот эту важную часть жизни. Вода в ковидной зоне, важно, чтобы она была чистой, чтобы она ей была всегда. И Общественная палата сама собирала воду, и члены Общественной палаты, кто-то привозил на своих машинах коробки с водой, кто-то переводил деньги, кто-то помогал еще договориться с предприятиями. Вот была такая акция. Самостоятельно сделали, самостоятельно организовали. Кроме этого, конечно же, Общественная палата помогает в организации мероприятий, если нужно обеспечить связь с крупными предприятиями, если нужно обеспечить связь с органами государственной власти, если нужно поддержать ту или иную инициативу, то вот такая коммуникационная функция у Общественной палаты тоже есть. И третий момент – это моральное поощрение, конечно же, всегда тех, кто активно принимает участие в подобных акциях, Общественная палата и поддерживает, и награждает премиями, награждает дипломами, может представить к наградам, предложив обратить на них внимание органов власти. То есть моральная поддержка с этой стороны тоже есть.
Это тоже очень важно, особенно для волонтеров. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, к вам вопрос еще теперь как к человеку, который точно знает многое про проект, который реализуется в партнерстве с благотворительным фондом Елизаветы Глинки и доктор Лиза. Выставка современного искусства «Капля добра». И капля доброты, наверное, да? Вот так вот, капля доброты. Что это за идея, Дмитрий Владимирович?
Смотрите, очень интересная идея, и она интересна с разных сторон. Это предрождественское мероприятие, оно будет идти с 15 января по 8, с 15 декабря по 8 января, прошу прощения. И идея здесь следующая. Мы попытаемся помочь провести выставку, ярмарку современного искусства. Будет это в Гранд-Паласе на третьем этаже. И здесь, с одной стороны, можно помочь молодым художникам, посмотрев их картины, приобретя их картины. А с другой стороны, средства от этой продажи пойдут в фонд доктора Лизы и будут направлены на помощь людям, находящимся в самом трудном положении. Малоимущим людям, бездомным людям, больным людям. То есть вот это такая очень многоступенчатая акция. С одной стороны, мы поддерживаем талантливых молодых петербургских художников, когда обращаем внимание, даже просто обращаем внимание на их произведения, тем более, когда мы их покупаем. А с другой стороны, средства идут не только художникам. Конечно, каждый из них что-то небольшое, но за свое произведение получит. Это их труд, это часть их души. А большая часть пойдет в фонд помощи доктора Лизы, и вот это очень важно, что мы свои деньги направим не только на коммерческие мероприятия, но и поможем тем, кому в эти рождественские дни будет тяжелее всего. Зима, праздник, Рождество, елка, а у многих ее не будет, и дать им частичку вот этого праздника через подобную акцию, мне кажется, тоже будет очень важно.
Спасибо вам большое, Дмитрий Владимирович. Точно важный проект, и что особенно символично, что он тоже как раз делается накануне Нового года.
Да, накануне Нового года, накануне православного Рождества, как раз 8 числа это будет закончено, чтобы к Рождеству эти небольшие подарки, эта помощь достигла адресатов.
Спасибо большое. Политолог, член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Владимирович Солонников был у нас в прямом эфире. По телефону мы возвращаемся в студию на Карповке. У нас буквально осталось просто 10 секунд. Арина, скажите, что нужно сделать, чтобы вот прийти в благотворительность? Вот ваш короткий совет. Вот что вот, я вот сейчас встаю с кресла и иду заниматься благотворительностью. Что еще мне нужно? Просто желание?
Любовь к себе, любовь к своему миру и к окружающим тебя людям.
А как выбрать? Как выбрать, кому мне эту любовь? Мне вот хочется и собакам помочь, и подопечным доктора Лизы, фонда доктора Лизы, и, конечно, ребятам из детских домов. Как мне выбрать? Как мне рассредоточиться?
Ну, наверное, действовать по своим возможностям.
По возможностям. Спасибо вам большое. Огромный спектр всевозможных благотворительных проектов мы обсудили сегодня. Они все реализуются в Петербурге благодаря таким подвижникам, которые сегодня вот выходили к нам в прямой эфир, благодаря Арине Тарасовой, которая пришла в прямой эфир. Давайте будем помогать, давайте будем помнить, что Новый год — это время волшебства. Благодарим наших собеседников, слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник». Всего хорошего.